Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе
Евангелие от Матфея, главы 4 и 5, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе достопамятные сказания о святых и блаженных отцах, читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 4 и 5. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма, и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Глава 5. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царствии Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит Синедриону, то есть Верховному Судилищу, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинений святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Письмо 152. Одному священнику о внешних мелочах. Вы, честные отче, считаете священнические одежды, бороду и волосы мелочью. Вас удивляет, что священноначалие беспокоится о них. Однако далее вы говорите о важности проведения реформы, касающейся внешности и поведения священника. Как же согласуются мелочь и важность реформы? Каждый друг церкви должен спросить себя, почему офицеры царя земного не протестуют против своей униформы, не протестуют ни таможенники, ни полицейские, ни лесники, ни железнодорожники. Они носят то, что предписывает начальство, без ропота и ведут себя так, как требуют правила. Как это возможно, чтобы одни только офицеры царя небесного восставали против своей униформы и правил поведения? Если народ хочет видеть своего батюшку в рясе, с бородой и длинными волосами, все остальные причины не обсуждаются. Если народу неприятно видеть священника в одежде торговца со стрижкой и без бороды, такую реформу нужно любой ценой прекратить, как оскорбляющую благочестие народа. В таком деле, следовательно, критерием является религиозное чувство народа и его суд, а не вкусы отдельных священников. Кроме того, если борода и длинные волосы не мешают поэтам, художникам, даже партийным вождям, почему же они будут мешать священникам Христовым, духовникам и пастырям народным? Блаженный Иероним с иронией писал о священниках своего времени, любящих внешний лоск. «Мне стыдно сказать, но есть люди, принимающие священнический или диаконский сан с той целью,
чтобы свободнее общаться с женщинами. Они заботятся исключительно о своем костюме, длине волос, носят драгоценные перстни с бриллиантами, ходят, едва касаясь земли, чтобы не испачкаться. Можно подумать, что это новобрачные, а не священники. В античные времена борода была отличием философов. Однажды случилось так, что в силу появления множества философов-шарлатанов Кесарь издал распоряжение обрить бороды всем философам. Эпиктет, величайший философ того времени, ответил на это: «Кесарь может лишить меня головы, но не бороды». Вот какое значение он придавал этому внешнему отличию своего звания. «Все это мелочи, скажете вы». Да, мелочи, без сомнения. По сравнению с душой христианина, одежда и борода – вещь незначительная. Но вся жизнь состоит из незначительного и значительного. А наша вера настолько хрупка и утонченна, что и мелочи могут вредить или помогать ей. Если словесное стадо хочет, чтобы его пастыри и внешне отличались от него и имели определенные привычные знаки отличия, зачем противиться этому? Католическим миссионерам в Китае, учитывающим психологию народа, которому они проповедуют, не стыдно носить косички, длинные жилеты и шаровары. Почему бы христолюбивым священникам противиться народу и из-за незначительного ставить под вопрос значительное в духовной жизни и возрастании? Мир вам от Господа! Письмо 153. Преподавателю закона Божия. Вы сердитесь на некоторых своих коллег, которые неодобрительно смотрят на преподавание в школах закона Божия, и вы правы. Ваш гнев – гнев праведника, такой гнев угоден Богу. Но не стоит только гневаться или только настаивать. Необходимо еще и молиться за тех, кто по неразумию восстает против преподавания закона Божия в школах, чтобы Господь открыл им глаза, и они увидели, что рубят сук, на котором сидят, так как все воспитание молодого поколения зиждется на непоколебимой скале христианского учения. Так было у нас на протяжении нашей тысячелетней православной истории. Так должно быть и сегодня, и завтра, и во веки веков. Такое воспитание не посрамило нас в прошлом, не посрамит и в будущем. Оно дало нам исключительных людей, ставших украшением нашей истории, так же, как звезды украшают небосвод. Таких людей, звезд на небосводе нашей истории, множество. А что еще может быть целью воспитания, если не люди, настоящие люди? Педагогическая наука и у нас, и во всех христианских странах должна совпадать с Христовой наукой. Если воспитание отпадет от Христовой науки, пострадает не она, пострадает воспитание, будут потеряны люди. Если христианская основа воспитания в школах будет разрушена, школа станет представлять опасности для людей и для народов. Ибо образованный, но невоспитанный человек куда опаснее для себя и для других, чем человек воспитанный, но не образованный. Трещина в вере неизбежно влечет за собой трещину в характере человека. Об этом свидетельствует как священная, так и общая история крещенных народов. Какой бы из царей Израиля не отступал от Бога, он отступал и от нравственности, ибо подобно тому, как река связана со своим источником, а свет с солнцем, так же и нравственность связана с верой. «Я есть путь», — сказал Христос. И еще сказал: «Я вода живая, и я свет миру». Куда мы направим своих детей с этого пути, если не в пропасть? Чем мы напоим их живые души без этой воды живой, если не болотной мутью, которую пьет скот? Чем осветим мы их без этого света, если не призрачными бликами? Но, говорят, закон Божий не для нашего времени. Не знаю. Вижу только, что и в наше время отличаются лишь те люди, которые держатся веры и закона Божиего. И не знаю, какое учение могло бы заменить учение Христа в деле воспитания молодежи. Ведь не существует никакой другой науки о человеке, о смысле человеческой жизни, о нравственности вне православного учения. Таким образом, никто не может положить иного фундамента ни в наше время, ни спустя тысячи лет после нас, кроме того живого фундамента, который сам себя им соделал и сказал: «Без меня не можете творить и ничего же». Мир вам и благословение от Господа. Письмо 154. Монаху Симеону о дни и ночи. В беседе о конце мира и приходе Сына Человеческого Господь Иисус Христос попеременно прибегает к сравнению с днем и ночью. Он сравнивает свое второе пришествие с внезапностью и быстротой молнии и говорит: «Так будет Сын Человеческий в день свой». А немного позже, в ту ночь, будут двое на одной постели. Говоря об одном и том же времени, он, однако, употребляет то слова «в день свой», то «в ту ночь». Ты спрашиваешь, как это объяснить? Непогрешимо каждое слово из уст Христовых. Непогрешимы и эти его слова. Говоря о своем дне, он говорит о своем втором пришествии. Говоря же о той ночи, он говорит о конце этого мира и времени. Это одно и то же время, а именно отделение времени от вечности, смерти времени от вечности, когда померк и больше никогда не засияет солнце, и явится светлый знак Сына Человеческого, и воссияет навей. Тогда не станет времени, а наступит день Божий. Тогда эта материальная вселенная шумом придет, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Это будет последняя встреча дня и ночи перед вечной разлукой. Поэтому, когда говорится о последней встрече и вечные разлуки дня и ночи, не имеет большого значения, как сказать, в день свой или в ту ночь. То, что выглядит противоречивым сегодня и для сегодня, когда колесо времени поочередно приносит день и ночь, утратит свою противоречивость на пороге решительного разделения временного и вечного. Мир вам и благословение от Господа. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе достопамятные сказания о святых и блаженных отцах. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
У матери Синклитики говорила она: «Опасно учить тому, кто неопытен в деятельной жизни. Если кто живет в ветхом доме, то, принимая к себе странников, может погубить их в случае падения его дома. Так и те, которые сами прежде не научились добру, погубляли приходящих к ним за наставлением. Ибо словами они призывали ко спасению, а худою жизнью более вредили своим последователям. Еще говорила: «Хорошо не гневаться. Но если ты разгневаешься, то знай, что не к послаблению страсти твоей назначил меру дня, сказавший: солнце да не зайдет в гневе вашем. А ты ожидаешь, пока пройдет все это время. Зачем ты ненавидишь оскорбившего тебя человека? Не он оскорбил тебя, а дьявол. Питай ненависть к болезни, а не к больному». Также говорила: чем более успевают подвижники, тем с сильнейшим врагом вступают в сражение. Также говорила: и враг установил свое подвижничество, и его ученики подвязаются. Чем же различить нам божественное и царское подвижничество от демонского и мучительного? Явно умеренностью. Во всю жизнь свою неизменно сохраняй правила поста. Не постись 4 или 5 дней с тем, чтобы потом разрешить на множество яств, ибо неумеренность всегда гибельна. Ты юн и крепок, постись, ибо придет старость, а с нею и немощь. И так, пока ты в силах, собирай сокровища от пищи, чтобы, когда ослабеешь, найти тебе покой. Мать Синклитикея говорила: живя в Киновии, мы должны предпочитать послушание подвижничеству, ибо последние научают высокомерию, а первое – смиренно мудрию. Она же говорила: надо нам с рассуждением управлять своей душою, и как мы живем в Киновии, общежительном монастыре, то не надобно нам приобретать собственности и не надобно служить собственной воле, но во всем должно повиноваться Отцу Духовному. Еще говорила: Писание говорит: будете мудри, яко змея, и цели, яко голуби. Мудрость змеиная заповедана нам, чтобы не скрывались от нас нападения и хитрости дьявола, ибо подобное из подобного легко познается. А незлобие голубя внушает нам чистоту в делах наших. Об Авве Тифое. Рассказывали об Авве Тифое. Как скоро воздевал он руки свои, становясь на молитву, ум его тотчас восхищался горе. Потому, когда случалось ему молиться с братьями, он старался скорее опускать свои руки, чтобы ум его не оставался надолго в восхищении. Авва Тифой говорил: странничество есть обуздание языка своего. Брат спросил Авву Тифой: как мне сохранить сердце свое? Как нам сохранить сердце свое, отвечал старец, если язык и чрево отверсты? Авва Матой говорил об Авве Тифое, что нет человека, который бы мог упрекнуть Авву Тифое в каком-либо деле. Авва Тифой подобен чистому золоту, стоящему на весах. Авва Тифой некогда сидел в своей келье, а брат стоял близ него. Авва, не видя его, вздохнул. Не заметил он брата близ себя, потому что был в восхищении. Но после Авва поклонился брату и сказал: «Прости мне, брат, еще не сделался я монахом, потому что вздохнул при тебе». Брат спросил Авву Тифою: какой путь ведет к смирению? Старец отвечал: путь к смирению есть воздержание, молитва и признание себя ниже всякой твари. Об Авве Тимофее. Авва Тимофей, пресвитер, говорил Авве Пимену: есть одна женщина в Египте, которая живет блудно, а доходы отдает в милостыню. Она не останется блудницею, сказал Авва Пимен, ибо в ней виден плод веры. Вскоре после сего пришла к пресвитеру Тимофею мать его. Он спросил ее: что? И еще та женщина продолжает блудодействовать? Да, отвечала ему мать, у нее стало еще более любовников, но она все отдает в милостыню. Авва Тимофей сказал об этом Авве Пимену, а Авва Пимен опять отвечал ему: не останется она блудницей. Мать Авва Тимофея пришла в другой раз к нему и сказала: знаешь ли, блудница-то хотела идти со мной просить тебя, чтобы ты помолился о ней, но я не взяла ее. Авва Тимофей сказал об этом Авве Пимену, а сей говорит: «Лучше сам пойди и навести ее». Авва Тимофей пошел и был у нее. Блудница, увидев Авву Тимофея и услышав от него слово Божие, пришла в сокрушение и плакала. Потом сказала ему: «Отныне я прилеплюсь к Богу и не стану более блудодействовать». Вскоре после сего поступила она в монастырь и вела жизнь Богу угодную. Об Авве Факе. Авва Фака из киновии Аввы Феогне Иерусалимского рассказывал: «Когда жил я в скиту, в келью был некто Авва Иаков младший, у которого отец его по плоти был и отцом духовным. В кельях две церкви. Одна для православных, которой и он принадлежал, а другая для апасхистов. Авва Иаков имел благодать смиренно-мудрия, за что был любим всеми, как православными, так и апасхистами. Православные говорили ему: «Смотри, Авва Иаков, чтобы не обольстили тебя апасхисты и не увлекли в общение с собою». И апасхисты также говорили ему: «Знай, Авва Иаков, что ты, сообщаясь с дефизитами, погубляешь душу свою, ибо они нестариане и клевещут на истину». Авва Иаков, как человек простой, находился в затруднении, слушая, что говорили ему с обеих сторон. Наконец овладело им беспокойство, и он пошел молиться Богу. Заключился в келье, которая была в уединении вне лавры, и надел на себя погребальные одежды, как бы перед смертью. Ибо отцы египетские имеют обыкновение сберегать до смерти свой левитон и куколь, в которых принимают святой монашеский образ, и в них погребаться. В продолжение жизни надевают их только по воскресным дням для приобщения святых тайн и тотчас же после скидают. Итак, Авва Иаков, удалившись в помянутую келью и стоя на молитве пред Богом, столько изнурил себя постом, что наконец пал на землю и лежал распростерт. Сказывал он, что в эти дни много пострадал от демонов, особенно в уме. По прошествии 40 дней Иаков видит, что к нему входит отрок с веселым лицом и говорит ему: «Авва Иаков, что здесь ты делаешь?» Иаков вдруг осиян был светом и, почувствовав в себе силу от видения отрока, отвечал ему: «Господи, ты знаешь, что со мною делается. Одни говорят, мне не оставляй церкви православных, другие говорят, дефизиты тебя прельщают. Недоумевая и не зная, что делать, я решился на такой подвиг». Господь отвечает ему: «Хорошо, там, где ты?» И тотчас при сем слове Авва Иаков увидел себя пред дверьми святой церкви православных последователей Халкидонского собора. Авва Фака рассказывал еще: «Авва Иаков, перешедший в скит, сильно был искушаем от демона блуда, и, находясь близ опасности, пришел он ко мне и открыл мне свое состояние. Потом сказал: «Через 2 дня я уйду в такую-то пещеру, прошу тебя ради Господа, никому об этом не сказывай, даже отцу моему. Но отсчитай 40 дней, и по прошествии их сделай милость, приди ко мне и принеси с собой святого причастия. Если найдешь меня мертвым, похорони меня, а если живым, то приобщи святых тайн». Я обещался, и когда прошло 40 дней, взяв святое причастие, также обыкновенный чистый хлеб и немного вина, я пошел к нему. Приближаясь к пещере, почувствовал я сильный дурной запах, который выходил из пещеры, и сказал сам себе: «Почил блаженный». Вошедший в пещеру, нашел его полумертвым. Он, приметив меня, собрал все силы и сделал небольшое движение правой рукой, напомнив сим движением руки о святом причастии. Я сказал ему: «Имею». Хотел я открыть уста его, но они были крепко сжаты. Не зная, что делать, вышел я в пустыню и сорвал с куста небольшую ветку. Ею, с большим трудом, едва мог я несколько открыть уста его и приобщил его чеснока тела и крови, раздробляя первое сколько можно мельче. От приобщения святых тайн Авва Яков получил силу. Немного спустя дал я ему несколько крошек обыкновенного хлеба, размочив их в вине. Потом еще немного, сколько мог он принять. Таким образом, по благодати Божией, через день он пошел со мной, пришел в свою келью, и с того времени при помощи Божией освободился от пагубной страсти блуда.
Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Смотря на мир Божий, я везде вижу необыкновенную щедрость Божию в дарах природы. Поверхность земли – это как бы богатейшая трапеза, приготовленное в изобилии и разнообразии самым любящим и щедрым хозяином. Недра вод также служат насыщению человека. Что говорить о животных, четвероногих и птицах? И здесь сколько щедрости в доставлении пищи и одежды человеку! Щедротам Господним нет числа. Смотрите, чего не доставляет земля летом и осенью. Так всякий христианин, особенно священник, подражай щедротам Господа, да будет трапеза твоя открыта всякому, как трапеза Господня. Скупой враг Господа. Дерево, утвержденное корнями в земле, растет и приносит плоды. Душа человеческая, утвержденная верою и любовью в Боге, как корнями духовными, также живет, возрастает духовно и приносит плоды добродетелей богоугодных, коими душа живет и будет жить в будущем веке. Дерево, вырванное из земли с корнем, прекращает жизнь, которую получало от земли через корни. Так и душа человеческая, потерявшая веру и любовь в Бога и не пребывающая в Боге, в котором вся жизнь ее, умирает духовно. Что для растений земля, то для души Бог. Чтобы не раболепствовать ежедневно страстям и дьяволу, надо задать себе цель, постоянно иметь ее в виду и стремиться к ней, побеждая именем Господним все препятствия. Какая же это цель? Небесное царство, божественный чертог славы, уготованный верующим от сложения мира. Но как цель достигается известными средствами, то необходимо иметь в своем распоряжении и эти средства. Какие же это средства? Вера, надежда и любовь, особенно же любовь. Веруй, надейся, люби, особенно люби, несмотря ни на какие препятствия, Бога больше всего, а всякого ближнего, как себя. Нет сил у тебя сохранить в сердце эти бесценные сокровища духа человеческого. Преподай чаще к Богу любви, проси, ищи, толцы. Примешь, обретешь, отверзится. Верен обещавший. Ходя, сидя, лежа, собеседуя, занимаясь, во всякое время молись сердцем о даровании веры и любви. Ты не просил еще как следует жаром и постоянством, не имел твердого намерения стяжать их. От селе скажи «се начах». Когда на пути к Богу будешь встречать препятствия, поставляемые дьяволом, сомнение и неверие сердца, также сердечную злобу иногда к лицам, заслуживающим безусловное почтение и любовь, равно и другие страсти, не возмущайся ими, но знай, что они — дым и смрад врага, который пройдет от единого мания Господа Иисуса Христа. Преобразование юношества, о чем надо больше всего стараться? О том, чтобы стяжать ему просвещенно от часа сердца. Не замечаете ли, что сердце наше — первый деятель в нашей жизни, и во всех почти познаниях наших зрение сердцем известных истин, идея, предшествует умственному познанию. Бывает так при познаниях. Сердце видит разом, нераздельно, мгновенно. Потом этот единичный акт зрения сердечного передается уму, и в уме разлагается на части, являются отделы, предыдущие, последующие. Зрение сердца уме получает анализ свой. Идея принадлежит сердцу, а не уму, внутреннему человеку, а не внешнему. Поэтому весьма важное дело просвещенно очеса сердца при всех познаниях. но особенно при познании истин веры и правил нравственности. Будущая жизнь — совершенная чистота постепенно очищаемого ныне сердца, которое чаще всего закрыто, омрачено грехом и дьявольским дыханием, а иногда, по действию благодати Божией, проясняется и зрит Бога, соединяясь с Ним преискренне в молитве и таинстве причащения.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.